Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброе утро вам всем, где бы вы ни были, добро пожаловать на нашу передачу «Русский мир, проснись». Сегодня у нас 12 ноября 2023 года, November 12, 2023, добро пожаловать. Да, у нас такие стали большие перерывы, да, до сих пор, пока страничка у нас, веб-сайт, как раньше мы вели передачи сразу со странички, она до сих пор не сделана, к сожалению. Мы раньше, если помните, каждый понедельник выходили, но сейчас у нас так такие большие разрывы стали, так что извиняюсь. Надеюсь, вы меня слушаете на том же веб-сайте 247 World Radio, мировое радио, 247worldradio.com. Там кнопочка «Архивы» есть. Заходите на архивы, и там мое имя должно быть, я скажу Арико. Оно вдруг у меня исчезло, но под другого этого, как сказать... Под другого ведущего, там нажимаешь на другого ведущего, и я там спрятался. Он чуть-чуть ошибочку сделал, ничего, я ему скажу, чтобы он исправил это. Там мое имя Влад, увидите, и слушайте архивы. Итак, мы читаем, как вы знаете, Библию, конечно, мы читаем, мы в книге Иеремии, 26 глава, и записки мы читаем, продолжаем читать, письма к провинциалу Блейзе Паскале. Мы в 16-м письме сейчас находимся. На прошлой передаче мы начали читать 16-е, сегодня мы продолжим его читать. Итак, давайте начнем. Иеремия, 26 глава. В начале царствования Иоакима, сына Йосии, царя иудейского, было такое слово от Господа. Так говорит Господь. «Стань на дворе дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убавь ни слова. Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их. И скажи им, так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих, пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли». Священники и пророки и весь народ слушали Иеремию, когда он говорил сии слова в доме Господнем. И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать, всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ и сказали: «Ты должен умереть. Зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь, дом сей будет как Силом, и город сей опустеет, останется без жителей?» И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем. Когда услышали об этом князья иудейские, то пришли из дома царя к дому Господню и сели у входа в новые ворота дома Господня. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу: «Смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами». И сказал Иеремия всем князьям и всему народу: «Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Господа Бога вашего. И Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. А что до меня, вот я в ваших руках, делайте со мной, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровью возложите на себя и на город сей, и на жителей его, ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все эти слова в уши ваши». Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам: «Этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего». И из старейшин с земли встали некоторые и сказали всему народу, народному собранию: «Михей Моросфитянин пророчествовал в одни языки царя иудейского и сказал всему народу иудейскому, так говорит Господь Саваоф: Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и города дома сего лесистым холмом. Умертвили ли его за это языки, царь иудейский и весь Юда? Не убоялся ли он Господа, не умолял ли Господа? И Господь отменил бедствие, которое изрек на них, а мы хотим сделать большое зло душам нашим». Пророчествовал также именем Господа некто Урия, сын Шамаи из Кирьяф-Ярима, и пророчествовал против города сего и против земли сей, точно такими же словами, как Иеремия. Когда услышал слова его царь Иоаким и все вельможи его и все князья, то искал царь умертвить его. Услышав об этом, Урия убоялся и бежал, и удалился в Египет. Но царь Иоаким и в Египет послал людей, Эльнафана, сына Ахборова, и других с ним. И вывели Урию из Египта и привели его к царю Иоакиму. И он умертвил его мечом и бросил труп его, где были простонародные гробницы. На руках Икама, сына Сафанова, была за Иеремию, чтобы не отдавать его в руки народа на убиение. 27 глава. В начале царствования Иоакима, сына Йосии, царя иудейского, было слово сие от Иеремии от Господа. Так сказал мне Господь, сделай себе узы и ярмо, и возложи к себе на выю. И пошли такие же к царю Идумейскому, и к царю Моавитскому, и к царю сыновей Амоновых, и к царю Тирра, и к царю Сидона, через послов, пришедших в Иерусалим к Сидекии, царю Иудейскому. И накажи им сказать государям их, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, так скажите царям вашим, государям вашим. Я сотворил с землю человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом моим и простертую мышцу мою, и отдал ее, кому мне благоугодно было. И ныне я даю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение. И все народы будут служить ему и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время, и его земле ему самому, и будут служить ему народы многие и цари великие. И если кто, если какой народ и царство не захочет служить ему, Навуходоносору, царю Вавилонскому, и не подклонит вы своей под ярмо царя Вавилонского, этот народ я накажу мечом, голодом и моровою язвою, и говорит Господь, доколь не истреблю их рукой его. И вы не слушайте своих пророков и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому. Ибо они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, чтобы я изгнал вас, и вы погибли. Народ же, который подклонит выю свою под ярмо царя Вавилонского и станет служить ему, я оставлю на земле своей, говорит Господь, и он будет возделывать ее и жить на ней. И Седекии царю иудейскому я говорил всеми сими словами и сказал, подклоните выю свою под ярмо царя Вавилонского и служите ему и народу его, и будете живы. Зачем умирать тебе и народу твоему от меча, голода и моровой язвы, как изрек Господь о том народе, который не будет служить царю Вавилонскому? И не слушайте слов пророков, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь. Я не посылал их, говорит Господь, и они ложь пророчествуют именем моим, чтобы я изгнал вас, чтобы вы погибли. Вы и пророки ваши, пророчествующие вам. И священникам, и всему народу, всему я говорил. Так говорит Господь, не слушайте слов пророков ваших, которые пророчествуют вам и говорят, а вот скоро возвращены будут из Вавилона сосуды дома Господня, ибо они пророчествуют вам ложь. Не слушайте их, служите царю Вавилонскому и живите. Зачем доводить город сей до опустошения? А если они пророки, и если у них есть слово Господне, то пусть ходатайствуют перед Господом Саваофом, чтобы сосуды, остающиеся в доме Господнем и в доме царя Иудейского и в Иерусалиме, не перешли в Вавилон. Ибо так говорит Господь Саваоф о столбах и о Медном море. И о подножиях, и о прочих вещах, оставшихся в этом городе, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, не взял, когда Ехонию, сына Иоакима, царя Иудейского, и всех знатных иудеев иерусалимлян выбил из Иерусалима в Вавилон. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, о сосудах, оставшихся в доме Господнем, и в доме царя Иудейского, и в Иерусалиме. Они будут отнесены в Вавилон, и там останутся до того дня, когда я посещу их, говорит Господь. И выведу их, и возвращу их на место сие. Здесь мы остановимся на 28 главе. 28, вот так, отлично. Итак, давайте продолжим читать. Продолжим читать. Письма к провинциалу. Блейзе Паскале. Итак, 16-е письмо. Продолжаем. Это я вот так сделаю. Вот, все превосходно. Я удивляюсь, стало быть, не тому, что вы приписываете им без зазрения совести столь тяжкие и столь сложные ложные преступления, а тому, что вы приписываете им столь неправдоподобные преступления с такой беспечностью. Вы, разумеется, располагаете грехами по своему усмотрению, но неужели вы надеетесь располагать таким же образом и верованиями людей? По правде сказать, отцы мои, если бы необходимо было заподозрить в кальвинизме либо их, либо вас, то вы, по-моему, оказались бы в невыгодных условиях. Речь их настолько же католические, как и ваши, но поведение их подтверждает их веру, а ваша противоречит ей. Ведь если вы веруете так же, как и они, что хлеб просфоры претворяется в тело Иисуса Христа, почему же не требуете вы так же, как и они, чтобы сердце из камня льда у тех, кому вы советуете приблизиться к нему, искренне обратилось в сердце из плоти и любви? Если вы веруете, что Иисус Христос находится там в состоянии смерти, чтобы научить приближающихся к нему умирать для мира, для греха и для самих себя, почему же побуждаете вы приближаться к нему тех, в ком еще вполне живы пророки и преступные страсти, пороки и преступные страсти? И также считаете вы достойным вкусить хлеба небесного тех, кто недостоин есть и земной хлеб? О, великие почитатели этого святого таинства, рвение которых выражается в гонениях на людей, прославляющих его столь многими святыми приобщениями, и потворстве нечестивцам, и издевающимся над столь многими кощунственными приобщениями. Как это достойно защитников столь чистого и столь поклоняемого жертвоприношения окружать алтарь Иисуса Христа с закоснелыми грешниками, только что вышедшими из своих мерзостей, и посреди них поставить священника, которого сам духовный отец его посылает от распутств прямо к алтарю, чтобы принести на нем вместо Иисуса Христа пречистую жертву Богу святости и преподать ее своими оскверненными руками в оскверненные уста. Разве не вполне подходит практикующим данный способ действия по всей земле, согласно с правилами, одобренными самим генералом их общества, приписывать автору книги о частом причащении и девам святого причащения, не веря в таинство причащения? Однако им этого мало. Чтобы удовлетворить свои страсти, им нужно еще в конце концов обвинить безвинно оклеветанных в отречении от Иисуса Христа и от своего крещения. Последние уже не пустые сказки, как у вас обычно. Это роковые увлечения, которыми вы завершили меру клевет ваших. Такая отменная ложь, конечно, пребывала бы в руках, не способна защитить ее, если бы осталась у вашего доброго друга Фила. Фила, это значит, идет объяснение, Фила Жан, родился в 1600 году, умер в 1682, профессор права и адвокат в Париже, затем в Пуатье. В 1654 году им была издана книга, где сообщалось, что в Бурж-Фонтене произошел тайный съезд янсенистов, принявший решение бороться за то, чтобы ввести деизм вместо христианства. Эти сведения были якобы лично получены автором от одного из участников съезда. Имена участвовавших янсенистов обозначались в сочинении Фила инициалами. На эту книгу Арно написал специальное опровержение. Вот так, продолжаем. Значит, осталось у вашего друга Фила, через которого вы пустили ее в обращение. Однако ваше общество открыто взяло ее в свои руки, и ваш отец Мейне недавно утверждал как бесспорную истину, что в Пор-Рояле уже в продолжении 35 лет существует тайный заговор, главарями которого были аббаты Сен-Сиран и епископ Ирпрский, с целью разрушить учение о тайне воплощения и низвести Евангелие на степень апокрифического сказания, ускоренить христианскую религию и на развалины христианства воздвигнуть деизм. Все ли тут, отцы мои? Удовольствуетесь ли вы тем, что читатели поверят басням о людях, которых вы ненавидите? Удалится ли, наконец, ваша злоба, если вы вызовете ненависть к ним, не только у пребывающих в единстве с церковью, указанием на единомыслие с Женевой, в котором вы их обвиняете, но и у всех верующих в Иисуса Христа, хотя и не принадлежащих к церкви, указанием на деизм, который вы приписываете им. Но кого же, думаете, вы убедите без малейшей видимости доказательств, а только на веру в ваше слово, и при том со всевозможными противоречиями, что священники, которые проповедуют только благодать Иисуса Христа, чистоту Евангелия и обеты, данные при крещении, отреклись от своего крещения, от Евангелия и от Иисуса Христа? Кто этому поверит, отцы мои? Ведь ли вы сами этому несчастные? До какой крайности дошли вы, ведь вам необходимо или доказать, что они не верят в Иисуса Христа, или считаться самыми последними клеветниками, какие только существовали когда-либо. Докажите же это, отцы мои, назовите то заслуженное духовное лицо, которое, по вашим словам, присутствовало на съезде в Бурж-Фонтене в 1621 году и открыло вашему Филу принятый тогда план разрушения христианства. Назовите тех шестерых, которые, по вашим словам, составили там упомянутый заговор. Назовите того, кто обозначен буквами АА, указывающими, по вашим словам, не на Антуана Арно, ибо он уличил вас, доказав, что ему в то время было всего 9 лет от роду, но на другое лицо, которое, говорите вы, находится еще в живых и поддерживает весьма дружественные отношения с господином Арно, так что последний не может не знать его. Тут идет объяснение. Янсенисты знают очень хорошо, что АА обозначает не Арно, Антуан Арно, а его старший брат Арно Дандельи. Но они знали также, что иезуиты не решатся бездоказательно возвести такое обвинение на члена семьи, которая пользовалась, вот ты не понял, такие ошибки, я не могу понять, что и ляпи. В общем, пользовалась властью в королевстве. Сын его был 2 раза министром при Людовике XIV. А вот так. Продолжаем. А, влиянием там видно было. Влиянием, я так понимаю. Влиянием и властью. Кошмар. Продолжаем. Вы, стало быть, знаете его, отцы мои. Следовательно, если вы не отреклись от религии, вы обязаны донести об этом нечестивцу королю и парламенту, чтобы предать его казни, как он того заслуживает. Нельзя молчать, отцы мои. Надо или назвать его, или опозориться, ибо на вас станут смотреть только как на лжецов, не заслуживающих во все доверия. Как раз таков способ пользоваться, которым научил нас добрый отец Валериан, чтобы прижать к стене и поставить в безвыходное положение подобных клеветников. Если вы ответите молчанием, это будет против вас полной и совершенной уликой в дьявольской клевете. Самые слепые из ваших друзей принуждены будут сознаться, что это следствие недобродетели вашей, а бессилия вашего, и подивятся вашей злобе, доходящего до распространения указанной клеветы даже на монахинь Пор-Рояля и утверждений, будь то книга, мысленные молитвы при святом причащении, составленная одной из них, явилась первым лицом придуманного вами заговора против Иисуса Христа, и будь то им внушили все отвратительные правила означенного сочинения, которое, по-вашему, есть наставление в деизме. Клеветы ваши на это произведение уже неопровержимо разрушены в защите цензуры покойного архиепископа Парижского против отца Бриасье. Вы ничего не можете здесь возразить, но все-таки продолжаете еще более позорным, чем когда-либо образом пользоваться против них этой книгой, чтобы приписать верхней чести монахиням, благочестие которых известно всем. Жестокие и подлые гонители, неужели самые уединенные монастыри не могут служить убежищем от ваших клевет? В то время как эти благочестивые девы день и ночь поклоняются Иисусу Христу, в святых дарах, согласно своему уставу, вы день и ночь непрестанно разглашаете, будь то они и не веруют в его пребывание в святых дарах, и даже одесную отца своего, и всенародно отлучаете их от церкви, в то время как они тайно молятся за вас и за всю церковь. Вы клевещете на тех, у кого нет ушей, чтобы слушать вас, нет языка, чтобы возражать вам. Но Иисус Христос, под покровом которого они скрываются, чтобы явиться некогда только вместе с Ним, Он слышит вас и отвечает за них. Ныне слышен этот священный и грозный голос, изумляющий природы и утешающий церковь. Так тут идет объяснение. Паскаль указывает в этих словах на чудесное исцеление своей племянницы, которое свершилось в церкви монастыря Пор-Рояля в Париже. 24 марта 1656 года, как раз в тот день, когда по уставу Римско-католической церкви на литургии читается Псалом 84, где находятся слова «Яви нам, Господи, милость Твою». 27 октября присутствие викария архиепископа Парижского было совершено благодаря дарственное служение в Пор-Рояле. Ага, окей. Хорошо. Продолжаю. И я боюсь, отцы мои, что те, которые ожесточают сердца свои и упорно отказываются слушать, когда он говорит как Бог, принуждены будут с ужасом услышать его, когда он будет говорить как судья. Какой ответ дадите вы ему, наконец, за столько клевет, когда он начнет судить их не по вымыслам ваших отцов, Дикастильо, Гансы, Пеналосы, но по правилам своей вечной истины и по священным предписаниям своей церкви, которая не только не оправдывает этого преступления, а напротив, настолько его гнушается, что карает наравне с намеренным человекоубийством и по постановлениям первого и второго соборов в Орле. Она отлучает навечно от таинства причащения как клеветников, так и убийц. Тут собор Орле, который был в 314 и 353 годах. Дальше. Латеранский собор счел недостойными духовного сана тех, кто был уличен в клевете, даже если бы они и исправились. Папы грозили клевещущим на епископов, священников или диаконов лишением святых тайн даже при самой смерти. А авторы позорящего честь сочинения, не способные доказать то, что они распространяют, осуждены папой Адрианом на бичевание. Мои достопочтенные отцы. Флагелентор. Вот сколько далека была всегда церковь от заблуждения вашего общества, до того испорченного, что оно оправдывает такие тяжкие преступления, как клевета, для того, чтобы с большей свободой совершать их самому. Несомненно, отцы мои, установлением подобных правил вы могли бы причинить многие бедствия, если бы Бог не соизволил, чтобы вы сами дали средства препятствовать этому и делать тщетными все ваши клеветы. Ведь стоит только разгласить ваше странное правило, исключающее их из числа грехов, чтобы лишить вас всякого доверия. Клевета бесполезна, если при этом не пользуешься большой репутацией искреннего человека. Сплетник не может иметь успех, если его не считают человеком, не видящим злословие как преступление, на которое сам он не способен. Таким образом, отцы мои, ваш собственный принцип изменяет вам. Вы установили его, чтобы обеспечить свою совесть. Вы ведь желали злословить и быть неосужденными, а причислены к тем святым и благочестивым клеветникам, о которых говорит святой Афанасий. Вы, стало быть, чтобы спастись от адских, ухватились за спасающее вас подобное правило, если верить вашим теологам. Но это самое правило, предохраняющее вас, по их мнению, от бедствий, которых вы опасались в будущей жизни, лишает вас пользы, которую вы ожидали от него в земной жизни. Таким образом, рассчитывая избежать греха злословия, вы только лишились плода его. Настолько зло вредит само себе, запутывается в своих сетях и уничтожается собственным своим коварством. Вы могли бы таким образом клеветать с большей пользой для себя, если бы исповедовали вместе со святым апостолом Павлом, что даже просто злоречивые маледичи Царство Божие не наследуют, поскольку тогда, по крайней мере, скорее поверили бы вашим наветам, хотя, правду сказать, вы тогда сами произнесли бы над собой осуждение. Но утверждать, как вы делаете, будто клевета на врагов не грех, значит, подорвать доверие к своим сплетням и все же не избежать осуждения. Несомненно, отцы мои, ваши веские авторы, не уничтожат справедливости Бога и ничем иным, как именно обращением и к лжи вы не можете доказать. Вернее, что они пребывают на стороне истины. Если бы истина была за вас, она сражалась бы за вас, побеждала бы за вас, и каких бы врагов вы ни имели, истина избавила бы вас от них по обещанию своему. Вы прибегаете ко лжи только для того, чтобы поддерживать заблуждения, которыми угождаете грешникам в мире и подкрепляете клеветы, которыми угнетаете благочестивых людей, противящихся этому. Так как истина противоположна вашим целям, вам пришлось возложить свою надежду на ложь, по словам пророка Иеремии 13:25. Вы сказали: бедствия, которые постигают людей, до нас не дойдут. Мы понадеялись на ложь, и ложь нас защитит. Но что возражает им пророк? Так как вы возложили свою надежду на клевету и смуту, то беззаконие это вменится вам, и падение ваше будет подобно разрушению высокой стены, которая внезапно падает, или сокрушению глиняного сосуда, который разбивают и раздробляют на части с таким великим и повсеместным усилием, что от него не останется ни одного черепка, в который можно было бы зачерпнуть немного воды или снести в нем немного огня, потому что, как говорит другой пророк, вы опечалили сердце праведника, которое я не хотел опечаливать, и ободряли и подкрепляли коварство нечестивых. И я избавлю народ мой от рук ваших и заставлю знать, что я Господь их и ваш. Да, отцы мои, надо надеяться, что если вы не измените духа своего, Бог возьмет из рук ваших тех, кого вы так давно уже вводите в заблуждение, оставляя их подсрезать в распутстве своим дурным руководительством и отравляя их своими злословиями. Одним он даст понять, что ложные правила ваших казуистов не спасут их от его гнева, а в уме других запечатлеет справедливое опасение погибнуть, слушая вас и доверяя вашим клеветам, как погибнете вы сами, сочиняя рассеяв их среди людей. Ибо не след обманываться, Бог поругаем не бывает, и безнаказанно нельзя нарушать его заповедь, данную нам в Евангелии, не осуждать ближнего, не удостоверившись вполне, что он виновен. И так, как бы ни заявляли о своем благочестии те, кто охотно принимает вашу ложь, и под каким бы набожным предлогом они ни делали это, они должны опасаться, что будут исключены из Царства Божьего за один только грех – приписывание преступлений столь тяжких, как ересь и раскол, католическим священникам и благочестивым монахиням без всяких других доказательств, кроме ваших столь грубых клевет. Дьявол, говорит князь, епископ Женевы, пребывает на языке того, кто злословит, и в ухе того, кто слушает его. Франциск Салийский. Франциск Салийский, живший с 1567 по 1022 года, с 1593 года являлся коадьютором епископа Женевы, сумел обратить в католичество многих протестантов. Кошмар. В конце 90-х, это 590-х, большим успехом пользовались его проповеди. Так, пользовались его проповеди при дворе Генриха IV. В 1602 году стал епископом Женевы и до смерти оставался верен своему приходу. Вот так. Продолжаем. И злословие есть яд, говорит святой Бернард, погашающие любовь к ближнему и в том, и в другом. Так что одна клевета может быть смертельной для бесконечного ряда людей, потому что она убивает не только тех, которые распространяют ее, но и всех, кто не отвергает ее. Достопочтенные отцы мои, письма мои обыкновенно не так часто следовало одно за другим и не были так пространны, как это. Недостаток времени был причиной того и другого. Письмо это вышло более длинным только потому, что мне некогда было написать его покороче. Причина моей поспешности известна вам лучше, чем мне. Тут идет объяснение. Паскаль намекает на усилия полиции найти автора писем и этим прекратить дальнейшее появление их. На 15-е письмо возражение не последовало. Вы изменили метод, так? То есть употребляете физическую силу вместо силы убеждения. Ага. Продолжаем. Продолжаем. Возражения ваши не удавались вам, и вы хорошо сделали, что изменили свой метод. Но я не знаю, удачно ли вы сделали выбор, и не скажет ли свет, что вы испугались бенедиктинцев. Как я только что узнал, тот, кого все считали автором ваших апологий, отказывается от них и обижается на подобные предположения. Он прав, и я поступил несправедливо, заподозрив его, ибо как бы меня ни уверяли, я должен был подумать, что он человек слишком рассудительный, чтобы верить вашим клеветам, и слишком дорожащий честью, чтобы распространять их, сознавая их лживость. Среди светских людей мало молва увлекла... Среди светских людей мало, которые были бы способны на свойственные вам и слишком резко отличающие вас нравственный облик крайности, чтобы извинить меня в том, что я не признал вас в этом случае. Общая молва увлекла меня, но этого оправдания более чем достаточно для вас, недостаточно для меня, так как я считаю своим долгом не утверждать ничего без достоверного доказательства». А в данном случае я располагаю лишь тем, что я уже сказал. Я раскаиваюсь в этом, беру свои слова назад и желаю, чтобы вы воспользовались моим примером. И так идет объяснение, как сообщает Жильбер Теперье в биографии Паскаля. Он с самого детства мог признавать лишь то, что казалось ему подлинно очевидным. Так что, когда ему не сообщали убедительных доводов, он искал их сам, и когда он увлекался исследованием чего-либо, он не оставлял предмет своего увлечения до тех пор, пока не находил в нем того, что могло его удовлетворить. Впоследствии это стремление и к доказательным и убедительным доводам отразилось в правиле метода, присутствующего в трактате о геометрическом уме. Доказывать все положения хотя бы в незначительной степени неясные. Ага, вот так. Вот так-то. Это был конец 16-го письма. Давайте начнем 17-е письмо, адресованное его преподобию отцу Анна, иезуиту, разоблачением двоякого смысла выражений смысла Янсения. Выясняется, что в церкви нет никакой ереси. Единодушным признанием всех теологов и главным образом иезуитов доказывается, что авторитет вселенских соборов непогрешим вопросов о факте. Да, тут какие-то опять что-то написано на филинских. Да, тут какие-то непонятные слова, тут много ошибок, так что я поэтому не могу понять. Итак, 23 января 1657 года. А ваше преподобие. Это я сюда беру. Ваше преподобие, ваш образ действия дал мне повод заключить о вашем желании обоюдно прекратить полемику, и я вполне был расположен к этому. Итак, идет объяснение. Намек на молчание иезуитов и полицейские меры после 15-го письма. Настоящее письмо составляет ответ на брошюру отца Анна. Добросовестность инсинистов при цитировании авторов, в которой он подробно говорит о пяти положениях и доказывает, что отныне надо признавать инсинистов и автора писем несомненными еретиками. Но с тех пор вы в короткое время выпустили столько писаний, что становится ясно, мир далеко не обеспечен, если он зависит от молчания иезуитов. Не знаю, очень ли выгодно будет для вас это нарушение мира. А что касается меня, я нисколько не огорчен предоставляемой им возможностью разрушить ваш обычный упрек в ереси, которым вы наполняете все ваши книги. Пора мне раз и навсегда остановить ваше нахальство, позволяющее вам обращаться со мной, как с еретиком, и с каждым днем возрастающее. В только что выпущенной книге это проделано совершенно нетерпимым образом. Я могу, в конце концов, навлечь на себя подозрения, если не буду возражать вам, как того заслуживает упрек подобного рода. Я презирал это оскорбление в книгах ваших собратьев, ровно как и бесконечное множество других оскорблений, которыми они бестолку наполняют свои сочинения. На них я достаточно ответил 15 на письме, но теперь вы говорите об этом другим тоном. Вы серьезно принимаете данное оскорбление за существенный пункт вашей защиты, прибегая почти исключительно к нему. Ведь вы говорите, что вместо всякого возражения на мои 15 писем достаточно сказать 15 раз, что я еретик и в качестве такого не заслуживаю никакого доверия. Тут идет объяснение, когда Анна писала свою книжку, 16-е письмо еще не было выпущено. Вот так. Продолжаем. Наконец, вы даже и вопроса не понимаете о своем отступничестве, а кладете его как твердое основание, на котором смело строите. Значит, вы серьезно, отец мой, признаете меня еретиком, поэтому и я серьезно буду возражать вам. Вы отлично понимаете, отец мой, всю важность выдвинутого обвинения, и что было бы невыносимой дерзостью предъявлять его, не имея на то доказательств. Вот я и спрашиваю, какие у вас доказательства, когда меня видели в Шарантоне, когда меня видели в Шарантоне, спрашивает Паскаль. Когда я пропустил обедню или пренебрегал обязанностями христианина к своей приходской церкви? Что я такого сделал для вступления в союз с еретиками или для отступничества от церкви? Постановлением какого собора я противоречил? Какую папскую конституцию я нарушил? Тут идет еще раз объяснение. Следует заметить, что в 1654 году, поскольку янсенисты фактически не приняли буллу Камо Казионе, в которой говорилось, что 5 еретических положений извлечены из книги Ансения и потребовали точных цитат, а не обобщающих формулировок цензоров, папа в специальном бреме осудил все сочинения в защиту Ансения. Так что само желание ансенистов к настойчивому выяснению того, за что же осуждены сочинения их духовного лидера, расценивались курии как гордыня и непокорность к папским решениям. Паскаль, очевидно, тут опять ошибочки, считал себя неповинным ни в каких нарушениях, ввиду ссылки на письмо папы Александра III. Вот так-то. Надо отвечать, отец мой, или... Вы меня понимаете. А каков же ваш ответ? Я прошу всех следить за этим. Во-первых, вы предполагаете, что автор писем из членов Пор-Рояля. Затем вы говорите, что Пор-Рояль объявлен еретическим. Из-за этого вы делаете заключение, будто автор писем признан еретиком. Следовательно, отец мой, вся тяжесть этого обвинения падает не на меня, а на Пор-Рояль. И вы возводите его на меня только потому, что предполагаете, будто я из Пор-Рояля. Значит, мне трудно будет оправдаться, так достаточно сказать только, что я не из Пор-Рояля, и указать на мои письма, где я говорил, что я один, и прямо, что я не из Пор-Рояля, как это сделано мной в 16-м письме, появившемся раньше в вашей книге. Тут идет еще одно объяснение. Паскаль, может быть, хотел этим указанием только сохранить беспристрастие в тех читателях, которые склонны судить по готовым шаблонам. Янсенист, езуит. При составлении писем Паскаль постоянно совещался с Арно, Николем и другими янсенистами Пор-Рояля, которые доставляли ему материалы для них, печатали и распространяли их. Поэтому едва ли он мог в прямом смысле сказать, что он без привязанности, без связи, без отношений. Продолжаем. Так докажите другим способом, что я еретик, или все убедятся в вашем бессилии. Докажите, что я не принимаю Конституции Иннокентия X на основании моих сочинений. Их не так много. Надо посмотреть всего 16 писем, и я утверждаю, что ни вам, ни кому бы то ни было другому не удастся найти в них ни малейшего признака ереси. Но я укажу вам в них совершенно обратное. Ведь отметив Например, в 14 письме: «Убивая по вашим правилам своих братьев в состоянии смертного греха, обрекают на вечные муки тех, за кого умер Иисус Христос». Не признали разве с очевидностью, что Иисус Христос умер за этих погибших, и что, следовательно, ложно, будто он умер за одних только предустановленных, каково постулат и осужден в пятом положении. Несомненно, стало быть, что я не сказал ничего в защиту упомянутых нечестивых положений, отвергаемых мною с негодованием от всего сердца. Даже если бы Пор-Рояль впрямь исповедовал их, я объявляю, что против меня это все равно никак бы не свидетельствовало, ибо я, слава Богу, пребываю в единении только с единую Вселенскую Римско-католической Церковью, в котором хочу жить и умереть, и в общении с Папою, ее верховным главой, будучи глубоко убежден, что вне Церкви нет спасения. Что поделаете вы с человеком, который говорит таким образом, к чему придеретесь, когда ни речи мои, ни сочинения не дают никакого предлога для ваших обвинений в ереси? А скрывающий меня неизвестности я нахожу безопасное убежище от ваших угроз. Вы чувствуете, как невидимая рука наносит вам удары и разоблачает перед всем миром ваши заблуждения. И напрасно вы стараетесь задеть меня в лице тех, с кем, по вашему предположению, я нахожусь в тесном союзе. Я не испытываю страха перед вами ни за себя, ни за кого другого, ибо не принадлежу никакой общине и не привязан ни к какому отдельному лицу, кто бы это ни был. Все влияние, которым вы пользуетесь, бесполезно по отношению ко мне. От мира я ничего не ожидаю, ничего не опасаюсь, ничего не желаю. По милости Божией я не нуждаюсь ни в чьем богатстве, ни в чьей власти. Таким образом, отец мой, я неуловим для всех ваших происков. Как ни пытаетесь, вам не удастся подступиться ко мне ни с какой стороны. Вы, конечно, можете затронуть Пор-Рояль, но и меня. Можно было выжить людей из Сорбоны. Но меня из моего дома не выживете. Вы можете употребить насилие против священников и докторов богословия, но не против меня, так как я не имею этих званий. Быть может, вам никогда не приходилось еще иметь дело с человеком, который был настолько огражден от всех ваших покушений и настолько способен бороться против всех ваших заблуждений, потому что я человек свободный, без обязательств, без привязанности, без связи, без отношений, без занятий. Человек достаточно знакомый с вашими правилами и твердо решил основательно следовать их, насколько я буду считать себя призванным на это Господом, и никакие человеческие соображения не могут ни остановить, ни приостановить моих исследований. Если вы, стало быть, ничего не можете поделать против меня, чему же тогда отец может распространять столько клевет против лиц, не замешанных в ваших спорах, а делают все ваши отцы? Не ускользнуть вам с помощью подобных уверток? Вы почувствуете силы истины, которую я противопоставляю вам. Я заявляю, что вы разрушаете христианское учение о нравственности, отделяя его от любви к Богу, от которой вы освобождаете людей. А вы мне говорите о смерти отца Местера, которого я в жизни не видел. Идет объяснение. В переводе Николая это место читается так. Вы упрекаете меня в смерти некого Местера, человека мне совершенно неизвестного, который 15 лет тому назад наложил на себя руки припадки безумия или от отчаяния. Местер не... Ничто не... Тут вообще ничего не понятно. Последнее предложение, я, к сожалению... Да ладно, последнее предложение, тут просто непонятно вообще, что буквы набрали просто так. Ладно, продолжаем. Я вам говорю, что ваши авторы разрешают убивать за яблоко, если позорно допустить взять его. А вы мне говорите, что вскрыли кружку в церкви святого Медериха. Что вы хотите также сказать, когда постоянно попрекаете меня книгой святой девственности, написанной одним из ораторианцев, а я не видевал ни его, ни его книги. Объяснение. Это был перевод сочинений блаженного Августина, снабженный такими примечаниями, что в 1638 году Сорбона наложил на его цензуру, а Сижено, переводчик и аббат из Сен-Сиран, которому приписывали примечания, были По повелению Ришелье арестованы. Только после смерти Ришелье в 1642 году они оба получили свободу. Продолжаем. Укрепляюсь, отец мой, что вы смотрите на всех своих противников как на одно лицо. Ваша ненависть охватывает их всех разом и образует из них как бы партию отверженных, в которой, по-вашему, каждый должен отвечать за всех остальных. Есть большая разница между иезуитами и теми, кто борется с ними. Вы действительно составляете одно общество, соединенное под властью одного начальника. И ваше право, как я это показал, запрещает вам печатать что бы то ни было без разрешения ваших настоятелей, несущих ответственность за ошибки всех и каждого, и не способных оправдываться тем, что не заметили проповедуемых заблуждений. Ибо согласно вашим уставам и письмам ваших генералов Аквавива, Вителески и других... обязаны их замечать. Тут идет объяснение. Паскаль говорит о пятом и шестых генералах ордена иезуитов. В его эпохе в обществе Иисуса сменилось 9 генералов. А Игнатий Лойола, Яков Ланес, Франциско Борджиа, Эдуард Меркуриен, Клаудио Аквавива, Муцио Вицлескин, Виченцо Карафа, Франческо Пиколомини, Алессандро Готефреддо. При жизни Паскаль генерал был Гомшепникель. Вот так, продолжаем. Следовательно, есть основания упрекать вас в заблуждениях, которые содержатся в сочинениях ваших собратьев, одобренных вашими начальниками и богословами вашего общества. Относительно же меня, отец мой, вопрос совершенно иной. Я не подписал своего имени под книгой о святой девственности. Все кружки в Париже были, могли бы быть вскрыты. А, ну это, может, были кружки, а не кружки. Но я от этого не стал бы менее католиком. Наконец, я прямо и открыто заявляю вам, что никто, кроме меня, не отвечает за мои письма. Я же отвечаю только за свои письма и ни за что другое. Я мог бы ограничиться сказанным и не говорить о тех других, которых вы называете еретиками, чтобы и меня подвергнуть подобному же обвинению. Но так как я подал повод к этому, то я считаю себя некоторым образом обязанным воспользоваться означенным поводом, чтобы извлечь из него три выгоды. Во-первых, весьма важно доказать невинность стольких оклеветанных людей. Другая выгода, весьма подходящая к моей цели, состоит в том, чтобы постоянно разоблачать коварство вашей политики в данном обвинении. Всего же важнее для меня то, что упомянутым образом я докажу всему миру ложность распространяемой вами повсюду гнусной молвы, будто церковь разъединена новой ересью. Так как вы вводите в заблуждение множество людей, уверяя их, что вопросы, по поводу которых вы пытаетесь вызвать такую сильную бурю, существенны для веры, то я считаю чрезвычайно важным разрушить эти лживые внушения и в точности разъединить вас. Или разъяснить здесь, изменяясь, в чем состоят затронутые вопросы для доказательства того, что на самом деле церкви нет еретиков. Здесь мы закончим, наверное, дамы и господа. Давайте здесь закончим. Я, может быть, сегодня попозже сделаю вторую следующую запись, я имею в виду. А здесь мы закончим. Итак, еще раз напоминаю, 247worldradio.com. Это 247 мировое радио, worldradio.com. У нас передачи на русском, английском, немецком, по-моему, продолжаются вести. Языках, индийский тоже, я знаю, был, надеюсь, все продолжают вести их. Моя почта электронная, кому интересно, vlad247wr@gmail.com, Vlad, V-L-A-D, 247wr, это World Radio, собачка, значит, gmail.com. У нас переводы книг, как вы знаете, на русский язык, «Ватиканский убийца» Эрика Джона Фелпса, «Ватиканский холокост» Авра Манхэттена, «Секретные инструкции иезуитов» аббата Леона. А что мы еще? Мы что-то еще? А, и, конечно же, из дневника майора Джордана, майора Рейси Джордан. Так что, кому интересно, напишите там, я не знаю, сколько там, $10 или сколько книжечек мы можем выслать, PDF-файл. Итак, все на сегодня, дамы и господа. 12 ноября 2023 года. Если Бог с нами, кто может быть против нас? До свидания.